В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменившихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру по учету главноуправляющего около 2 миллионов. Главноуправляющий в утешении этих потерь представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковный, которые стоили ежегодно 80 тысяч и ничего не приносили. «Да-да, это правда», — сказал Пьер, весело улыбаясь. «Да-да, мне ничего этого не нужно. Я от разорения стал гораздо богаче». Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены, и Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен, и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал, но он знал, несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на 3/4, но это было надо, он это чувствовал. Виларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе. Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни. Но когда он во время своего путешествия очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица — ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне — все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Виларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России — только возвышали радость Пьера. Там, где Виларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу на этом пространстве поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Виларскому и, как будто соглашаясь с ним, так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти, радостно улыбался, слушая его.